«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Прерывание отношений из-за слов. Это неуклюжее выражение пришло мне на ум давно, и я не стал его менять на более гладкое, потому что понятным, очень понятным, может быть и не совсем уклюжее выражение, если оно точно соответствует не совсем удобному положению, в котором находится человек. Этими не совсем уклюжими выражениями особенно прославились философы, самые аккуратные в обращении со своим языком нации, французов. Стоит вспомнить о философском словаре Жака Деррида или Жан-Люка Нанси, чтобы понять, о чем идет речь. Для некоторых вновь осознанных состояний духа нет в словаре готовых слов, и приходится искажать, даже немного уродовать наличные. Насущные потребности требуют расставаться с наличностью, чтобы насытиться. Но ненасытное, ненасущное страшно отвлекает от самого процесса мысли. Твой привычный язык сопротивляется, когда понимаешь, что попал в исключительно опасное для твоего сознания положение. Сейчас для нескольких поколений в Российской Федерации в диаспоре наступил такой страшный момент. Не знаю, что чувствуют молодые и средних лет люди, которые не знают другого сообщества, кроме того, внутри которого они выросли, внутри путинской России, постепенно за четверть века превратившейся в людоедскую армию, ведущую войну на уничтожение Украины. Конечно, не все состоят в этой армии, есть и внутренние безмолвные дезертиры. Они по большей части молчат, но молчат так, что ты понимаешь, их слишком мало для довольно большой страны. Государство же в целом, государство и общество, от имени которой каждый день уничтожают людей в соседней стране и человеческое в себе самих, вот оно. Оно армия, пытающаяся изловить живых людей где только может, чтобы поскорее убить их, использовав для убийства других людей. И все это ради того, чтобы группа дегенератов во главе государства заставила другие государства перечертить политическую карту Европы. В жертву этой странной бумажной цели приносятся сотни тысяч человеческих жизней. Как бы далеко ты ни отбежал от очага смерти, в которое превратилась твоя страна, общий язык не позволяет отрешиться и спокойно сказать себе: «После 24 февраля 22 года прошу считать меня марсианином». В конце концов, и это лишь развитие на новом витке того, что ельцинская РФ делала с Чечнёй и Ичкерией в середине 90-х годов прошлого века, а уже путинская, тогда путинско-медведевская, в 2008 году проделала с Грузией. Если отбежать еще дальше назад, можно спросить себя: а где ты был в 1979-м, когда советские войска вторглись в Афганистан? Тогда для описания происходящего можно было рыться в словарях середины 20 века, твердить о пережитках густопсового сталинского века. А сейчас не хватает самых обычных слов. И понимаешь вторую сторону вынужденного молчания тех, кто остался за кордоном. Это молчание расставания. Молчат не только потому, что нечего сказать. Это молчание еще и приглашение помолчать, адресованное тем, кто оказался в относительно свободном мире, кто может говорить открыто. Помолчи-ка, дружок, все понимают, не учи жить других, если самому нечего предложить взамен. Это молчание и есть знак перехода в другое сообщество. Твой выбор – убежать к чужим, безнаказанной болтовнёй тревожа соседей. Их выбор – остаться со своими в молчании и сострадании. Ты отвернулся от нас, чохом записав в пособники путинского режима, а мы отвернулись от тебя за бесчувствие, за отсутствие понимания и совести, за предательство, в конце концов. В какой точке люди, говорящие на одном языке, заговорили на разных? Были ли в жизни других стран похожие ситуации? Да сколько угодно. Из них, этих ситуаций, прерывание отношений внутри сообщества или сословия, состоит вся европейская история. В 60-е и 70-е годы ты слушал их разговоры и мало что в них понимал. Только сейчас, постепенно приходя к уяснению, что было не иначе. Во Франции после войны в Алжире, в Польше после изгнания и добровольного бегства евреев в 1968-69 годах, в Германии медленно, мучительно, частями и сегментами отхаркивавший национал-социализм. Вот и Россия едва ли теперь прохаркается чекизмом 20 века, чекизмом, который перевалил в новый век, захватил новые души, пролез туда, и где без него была довольно затхлая атмосфера самоуважения и восторженной нежности к отечеству, к его высокой культуре и вечным ценностям. То, что невозможно описать словами, но что все равно пытаются описать снова и снова, в каждом поколении, отделяя зерно от плевел, правду от лжи, возвращается на новом витке. В самом начале 90-х в Германии моя ровесница, немка, хорошо знавшая русский, спросила, скоро ли снова приедет в гости мой отец, с которым они регулярно и подолгу говорили о литературной жизни Москвы. В ответ на мой встречный вопрос, который я задал из вежливости, чем занимается ее отец, сказала: «Понятия не имею. Мы не виделись с ним после того, как я уехала от родителей в 1969 году». «Но это же твой отец, как так?» «Отец, но он оказался нацистом, неизлечимым. Проговорился, и мы просто прервали отношения. Так что да, так бывает. И небо не упало на землю». Прошло ли это прерывание общения просто, хотя бы для одной из сторон? Нет. Наоборот, целый отряд муравьев-философов начал строить объяснительные модели для таких человеческих сообществ, которые постепенно истаивают. Последние недели я перечитываю замечательных русских филологов и философов, перенесших или пытавшихся перенести на оказавшуюся такой нечерноземной российскую почву французскую социальную философию 70-х-90-х годов прошлого века. Михаил Ямпольский, Сергей Зенкин, Елена Петровская сейчас продолжают переводить и толковать на русском языке о тех материях, без которых позднесоветская и постсоветская общественная жизнь буквально задыхалась ввиду отсутствия своего понятного языка описания психической и социальной действительности. Мерапа Мардашвили называл это безязычие отбитой способностью практиковать сложность. Михаил Ямпольский говорит о фатальной бедности репертуара идей о советских обществах. Свою вышедшую еще в 2012 году книгу «Безымянные сообщества» Елена Петровская посвятила переосмыслению первого опыта встречи Жака Деррида с московскими философами, которые в 1990 году искали в речах французского философа следы русских 20-х годов 20 века. Они видели свою насущную задачу в возвращении к корням, к какому-то забытому прошлому, прерванному, как казалось, в позднесоветское время на взлете. Петровская поймала этот момент в реплике Валерия по дороге, который увидел в актуальном тогда движении мысли Деррида то же, что было у нашего Тынянова. В беседе с Жаком Деррида во время его первого визита в Москву в январе-феврале 90-го года Валерий Подорога отмечал, что немая строфа звукового эквивалента Пушкина в тыняновской интерпретации соответствует понятию интервала в философии самого Деррида. Деррида оставил это наблюдение без комментария. Казалось бы, ценное наблюдение в философском разговоре с точки зрения, так сказать, филологии вечности, но возникает вопрос. Почему Деррида оставил без комментария тонкое замечание русского философа? Думаю, что это был безмолвный совет думать вперед, отбрасывать ради достижения истины мешающую тебе идею вечного повторения и мнимой интеллектуальной гармонии, выйти из пузыря интеллектуальной игры. Петровская показывает это в главе, посвященной мыслям Жака Деррида об относительно недавно вышедшем тогда в прокат документальном фильме Клода Ланцмана «Шуа». Философ, столкнувшись с художественным, да, документальным, но все же артистически построенным произведением, в сущности объяснил тогдашним московским коллегам, почему позднесоветское общество не сумело понять фильм-притчу Тенгиза Абуладзе «Покаяние» 1986 года. Увидела, всплакнула, конечно, не без этого, но не сделала этот фильм документом собственного исторического падения. Когда чекисты вернулись, они вернулись к сообществу, неспособному к сопротивлению, потому что отвергло покаяние. Да и к сообществу ли? Петровская кончает книгу потрясающим интервью с Жан-Люком Нанси, взятым в 2011 году по случаю открывавшейся тогда в Московском музее современного искусства выставки «Невозможное сообщество», знаком признательности автору идеи. «La communauté des ouvriers». Париж, 1986 год, по-русски «неработающее сообщество». Другим возможным вариантом перевода названия является «непроизводящее сообщество». Добавим другие возможные слова. Незанятое, праздное, бездельничающее сообщество. Общность людей, которая живет, чтобы жить, и ради сохранения смысла существования учится прерывать это самое общение перед лицом текущей катастрофы. Некоторые специалисты по разрешению конфликтов то и дело взывают к поиску общего языка, к поддержанию диалога в любой ситуации. Другие думают иначе. Сообщество, потерпевшее фиаско с исходящим от него злом, бесконечно жалуется на кого-то. Бывшие его сочлены трутся друг о друга и грызутся в надежде на лучшее будущее. Но будущее еще коварнее, чем недавнее прошлое, и едва ли покажет кому-нибудь, кто был прав, а кто ошибался. Следующие поколения могут и не узнать, что когда-то их предки сидели в одной песочнице.